Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Вит Ценёв. Как научиться думать эффективнее. Статья размещена на портале psiberia.ru. Читает Олег Шубин. Лет 5 назад, если не больше, я с удивлением обнаружил, что чем меньше я концентрируюсь на определенной идее или задаче, тем легче она решается. Это звучит, наверное, весьма странно, так как противоречит всему, чему нас учат в школе. Однако за последние годы я убеждался в этом не один десяток раз. Самый простой пример – это письма, которые мне приходится писать в значительном количестве и которые не отличаются краткостью в силу сложности вопросов, которые мне задают. Так вот, как ни удивительно, но основная моя задача – совершенно не думать о том, что я пишу, а лучше слушать, как пальцы стучат по клавиатуре. И чем отчетливее и динамичнее эти звуки, чем меньше я смотрю на экран, а лишь наблюдаю за игрой пальцев и слушаю барабанную дробь клавиш, тем лучше получается текст. И напротив, чем внимательнее я слежу за написанием слов, за правильной расстановкой запятых и всех остальных знаков препинания, тем труднее становится писать. Возрастает недовольство от написанного, начинаешь стремиться что-то подправить, изменить, переписать заново. И если бы только письма писать... Так нет же, постепенно обнаруживаю, что многие другие процессы идут много более успешно, если думать о чем-то постороннем, или не думать вовсе, а следить, например, за тем, как звучит собственный голос, или настукивать пальцами по столу какую-нибудь мелодию. И внимательно при этом следить, не сфальшивил ли на этой ноте, а если сфальшивил, то попробовать ее перестучать еще разик. И это при весьма серьезных разговорах, от которых многие люди потом обматывают лбы полотенцами и глотают анальгин. Я же про полотенце только слышал, и про анальгин мне известно из большой медицинской энциклопедии. Зато почему-то самые сложные вопросы имеют обыкновение решаться относительно легко. Главное – дергать ногой или поглаживать спинку стула. И чем сильнее дергаешь и поглаживаешь, тем более оригинальные идеи приходят в голову. Если вы смотрели отличный фильм с Крузом и Николсоном «Несколько хороших парней», то, думаю, вы помните тот любопытный момент, когда главный герой – Круз – ищет свою бейсбольную биту, потому что, когда он держит в руках бейсбольную биту, то ему легче думается. Что может быть общего у процесса активного мышления, а по сюжету идет обсуждение стратегии действия в суде, Круз играет роль военного адвоката и держание в руке бейсбольной биты? Ничего. Тем не менее, я не только уверен, что это действительно помогает, но и сам постоянно пользуюсь подобным приемом. Прием очень простой. Участвуя в обсуждении каких-либо вопросов, при этом я стараюсь по возможности, конечно, ходить. Просто ходить. Кругами. Взад-вперед или еще как-нибудь. Неважно. Я двигаюсь и чувствую, как я двигаюсь. В это же самое время оказывается, что я говорю вполне дельные вещи или в голову приходят замечательные решения. Разумеется, все эти вещи можно объяснить элементарным самоиндуцируемым трансом. Эта вещь стала почти обиходной, и в мире миллионы людей умеют быстро входить в состояние транса в любой ситуации, после чего проблемы почему-то решаются гораздо эффективнее. Последний мой опыт быстрого погружения в транс был крайне вынужден, потому как я пришел на экзамен и ничегошеньки не помнил. Абсолютно ничего. Но деваться некуда, и экзамен сдавать нужно. Да, вот еще что. Если кто-то знаком с подобными приемами и умеет быстро входить в состояние транса, а я умею делать это секунд за 20, без всякой ерунды, из учебника по НЛП или там замечательной сверхнадежной техники Бетти Эриксон или еще кого-нибудь. Эта сверхнадежная техника может занимать 1,5-2 страницы убористого машинописного текста, и вам придется весьма изрядно попотеть, прежде чем вы погрузитесь в нужное состояние. Так вот, если кто умеет это делать, то ему наверняка известно, что человек в активном состоянии транса очень часто выглядит, по крайней мере, странно и нелепо. Я это знаю и не раз слышал это от окружающих, поэтому, сев перед преподавателем, предупредил его, что плохо себя чувствую, перенервничал, и моя речь будет несколько возбужденной, а выгляжу я при этом не самым лучшим образом. После этого я посмотрел мимо левого плеча преподавателя в некоторую точку, зафиксировал там свой взор и позволил себе говорить. Именно позволил, потому как я совершенно не помню, что же, собственно, я ему рассказывал. Очнулся я от его слов. «Хорошо, если ответите на дополнительный вопрос, то я поставлю 5. Я сказал, что меня вполне устраивает 4, и мы мило разошлись, довольные друг другом. Взорвать ум – часто выражаемая цель тренинга, есть только общедоступные выражения традиционной цели дзенского обучения. Медитация постепенно приводит к освобождающему переживанию, которое взрывает логическую рассудочность ума, и ученик достигает сатори. Как при сатори, так и при получении этого индивидуум получает переживание, в котором и надежды, и усилия, и добро, и зло, и получение этого, и просветление – все теряет важность, и он обнаруживает себя с тем, что есть, переживает то, что есть, и доволен тем, что есть. Интеллектуальное обрамление просветляющего переживания несущественно, так как главным результатом является исчезновение интеллекта как фильтра опыта. Рейнхард, трансформация. Выше приведенные примеры про бейсбольную биту, постукивание пальцами и скоростную сдачу экзаменов в принципе можно толковать очень по-разному. Одно толкование я вам уже привел. В состоянии произвольно возникающего или самоиндуцируемого транса человек в состоянии генерировать идеи и решать задачи, которые он далеко не всегда сможет решить, если будет над ними думать. Думать в привычном и обыденном смысле этого слова. Мозг, освобожденный от множества препятствий и барьеров, которые человек возводит на протяжении всей жизни, способен творить невероятное. Любопытно в этом плане буквальные сообщения, которые часто проговариваются при попытках достичь состояния транса. «Я не могу преодолеть барьер, передо мной стоит какая-то стена». Что это за стена такая? Черт ее знает. Но самое лучшее и самое эффективное, по моим наблюдениям, двигаться вперед так, как будто ее нет вообще. Ее не нужно преодолевать, размышлять о ее происхождении и свойствах, а лишь идти, как будто вы способны проходить сквозь стены. Второе толкование может быть еще более простым. Движение вызывает либо легкий транс, либо способно несколько реорганизовать ваши ресурсы мышления, так что вполне можно попробовать разрешить какую-нибудь сложную проблему, гладя белье или передвигая мебель. Попробуйте мыслить двигательно, и вы можете обнаружить, что у вас получается нечто интересное и необычное. Третье же объяснение еще более простое, чем первые два. В большинстве случаев самую актуальную информацию человек получает в состоянии движения, поэтому, двигаясь, вы активизируете ресурсы так называемой моторной или телесной памяти. Человек инстинктивно это понимает, поэтому и мечется по квартире в поисках ключа. Он вспоминает на самом деле, а не нервничает и не суетится почем зря. Шансов, что обходя квартиру он вспомнит необходимое, гораздо больше, чем если он сядет в кресло и попытается сосредоточиться. Так что, если когда-нибудь я стану практикующим психологом, то я не буду сидеть в кресле вместе со своим пациентом, а предложу ему ходячую терапию или терапию трусцой. И уверен, что во многих случаях она окажется многократно эффективнее всех кресельных и стульных вариантов психотерапии. Еще одно интересное объяснение очень близко к вышеприведенной цитате из тренинга Вернера Эрхарда. Интеллектуальный процесс в его привычном виде или малополезен, или бесполезен вовсе. Он пригодится, когда необходимо оформить некоторую рутинную задачу. Однако в творческом процессе, в процессе поиска и активного взаимодействия с миром, роль рационального не так уж и существенна. Вот как пишет об этом Эрнст Цветков. Всевозможные ссылки на такие проявления душевной деятельности, как озарение, прозрение, внезапные сновидческие порывы, указывают на то, что творческий процесс почти целиком определяется тем, что не укладывается в рамки рационального. Апелляция к логике наблюдается позже, на том этапе, когда открытие или теория нуждаются в описании и объяснении. История показывает, что ни одно открытие не было сделано посредством правильных размышлений и грамотных умозаключений, независимо от того, в какой науке они были совершены – математике, истории, физике, логике или психологии. Это цитата, а вот и факты. Менделееву, как известно, окончательный вариант его таблицы просто приснился. План «Горе от ума» пришел Грибоедову во сне. У Достоевского во сне родилась тема подростка, у Пушкина – идея пророка. Кекуле во сне приснились змеи, кусающие собственный хвост, образ которых решил его проблему структуры формулы бензола. Миллер случайно делает эксперимент, ставший впоследствии классическим. Сперри рассекает межполушарные связи у эпилептика и не подозревает, к какому поразительному открытию это приведет. Некоторые вещества, лежащие в основе международной фармакопеи, были открыты в результате миллионов опытов, причем наиболее эффективные из них, как правило, бывали обнаружены случайно, вне программы исследований. После 40 тысяч опытов нами было выделено 5 продуктов. Единственное лекарство, которое затем было пущено в продажу, мы обнаружили за пределами наших исследований. Его психотропное действие было открыто совершенно случайно. Сильвио Фанти, микропсихоанализ. И это еще одно интересное объяснение тому, что я говорил выше. В принципе, не очень важно, каким образом из большого спектра возможностей вы отключите свою аналитическую часть, свое рациональное, чтобы освобожденное бессознательное, подсознание, решило за вас сложную творческую или практическую задачу. Вы можете потренироваться на досуге, в движении, используя манипуляции с тем или иным предметом, погружаясь в транс или даже все сразу одновременно. Тут, конечно, одинаково подходящего рецепта нет, но один из них подойдет вам наверняка. Обязательно попробуйте. А я вот тут не так давно освоил более сложную штуку. Начинаю делать некоторые синхронные движения, например, слегка похлопывать руками по бокам или стараюсь перенести центр тяжести при ходьбе на носки. Быстро вхожу в транс и начинаю как бы наблюдать за собой со стороны чужими глазами. Как будто похлопывает руками некоторый посторонний человек, а я совсем другой, и за ним наблюдаю. Это меня очень веселит, и в этот же момент приходят разные интересные мысли и свежие решения по тому или иному рабочему процессу. Откуда они берутся, эти решения? А шут их знает, дорогие мои читатели. Берутся и берутся. А откуда? Это уж не ко мне вопрос. Вернее, не совсем ко мне, а к моей творческой части. Пойду спрошу. Может, расскажет? Вы слушали статью «Как научиться думать эффективней». Автор Вит Ценёв. Статья размещена на портале psiberia.ru. Читал Олег Шубин.